Христос воскресе! Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Евангелие нам открывает то, что Христос победил смерть и дарует нам возможность быть причастными этой победе. Но победа над смертью, она прямо связана с победой над грехом. Во Христе нет греха, и поэтому человеческая его природа, она, поскольку благодаря Боговоплощению находится в общении с божественной природой, исцелена от греха. Интересно, что некоторые святые отцы, к примеру, один из действительно таких выдающихся богословов второй половины еще первого тысячелетия, преподобный Максим Исповедник, свидетельствовал, что на самом деле человеческая природа в самом человеке, она по сути-то и не повреждена прямо грехом, а повреждена человеческая воля грехом. То есть область повреждения греховного и отсюда проистекание смертности человеческой природы именно происходит от поврежденности личной воли. Эту поврежденность личной воли человеческой сам человек и унаследует от своих родителей, а изначально от первородного Адама, который в грехопадении становится ветхим Адамом. И только когда человек по воле своей, по вере обращается ко Христу всецело, он имеет возможность полного исцеления от греха и преображения всего себя во Христе, именно потому что Христос явился как новый Адам, непричастный греху, потому что в нем личная воля во Христе, неприродное человеческое воление, энергия, движения те или иные, а личная воля, она изначально как была волей, присущей Богу Слова, личной волей, так и воплощение, Боговоплощение не перестает быть личной волей Бога Слова. И по этой воле Бог все побеждает, потому что никакой грех, никакая немощь не может быть властной над самим Богом. Можно задаться вопросом, и святые отцы тоже задавались этими вопросами, а как же Христос испытывает немощи? Постился в пустыне 40 дней и напоследок залкал. Гефсиманское борение. Молится Господь, чтобы миновала его чаша сия, обращаясь к Богу Отцу. Но говорит в конечном счете, не моя воля, но твоя да будет. Сама смерть, каким образом на короткий промежуток времени вроде как берет власть над Бога-человеком Христом. Он разве должен умирать? Он разве должен алкать, если он совершенный Бога-человек? И вот здесь опять же традиция такая богословская, которую исповедует во всей полноте преподобный Максим Исповедник, говорит, что мог бы и не алкать, мог бы и не умирать Христос. Потому что над ним на самом деле никакая лачба, немощь не властна, как над его именно личной волей, ничто не может взять власть само по себе, даже смерть. Но именно не по природной необходимости, а по личной воле, чтобы нас спасти, по воле любви божественной, Господь берет на себя наши немощи, хотя мог бы их и не нести, и берет на себя саму смерть, именно по любви, а не по природной, подчиняющей его необходимости. Он все равно над этим властен, но он позволяет себя победить в какой-то момент смерти, чтобы сойти в преисподние глубины земли и саму смерть, как средоточие от падения от Бога и дьявола, как возглавляющего лично тоже осмысленно, это восстание против Бога изначально, победить окончательно, бесповоротно. То есть, на самом деле, смерть, она уже побеждена. Грех, в принципе, уже побежден. До новозаветной истории этого не было. можно было только гадать, а будет ли когда-либо побеждена смерть или грех. Все это властвовало над человечеством безраздельно. Отдельные были только редкие случаи такие особого промысла Божьего в пророках. Но не так уж их и много было в истории ветхозаветной, наиболее великих пророков, некоторые из которых даже были взяты на небо, на фоне всего человечества. Можно сказать, что парадокс на самом деле в том, что, несмотря на то, что смерть побеждена, Христос воскрес, и в церкви, как в богочеловеческом организме, нам эта победа дана, человек, человечество все равно продолжает жить до второго пришествия Христова, всеобщего воскресения из мертвых и страшного суда, ну, как ни в чем не бывало. Продолжает жить, как будто бы ничего этого не произошло, по своей воле. Мы можем по себе это ощутить вполне, если трезво на себя посмотрим. Вроде мы верующие люди, и собираемся возле чаши Христовой, и причащаемся, но когда мы отходим от чаши, несем, можно сказать, себя в мир, и даже не проблема в том, что мир так уж плох, живет по-прежнему автономно от Бога. А дело в том, что мы несем себя в мир, не желая с собой совладать со своими грехами и страстями. Мы действительно во всей полноте волю не полагаем в спасительном промысле Божьем, а все продолжаем все равно как-то по себе хотеть жить, потворствовать собственным грехам, страстям, собственному себелюбию. И таким образом вновь и вновь отрываем себя от Христа Спасителя, от Его воли, и предаемся своей воле, но в таком случае вновь и вновь, увы, предаемся греховной поврежденности этой воли. Святые свидетельствуют об обратном. Они действительно такие усилия прилагали, что всецело подчиняли свою волю воле Божией во Христе, и тогда их человеческая природа, их человечество, их жизнь становилась исполнена полноты благодати, и они таким образом достигали бесстрастия, полноты спасения Царства Небесного еще при земной жизни своей. Вот в этом знаменательном эпизоде евангельском о расслабленном Господь говорит расслабленному, который 38 лет ожидал исцеления от своей болезни, немощи, можно сказать, инвалидности возле купели, вот, и никак не мог в нее сойти вовремя, когда ангел возмущал воду, и она становилась целебной, потому что у нее не было ни возможности самому это сделать, ни помогающего. И вот он 38 терпеливо ждал, пришел в такое разумение истинное смирение, что уже к этому относился спокойно, без ропота. И когда его Христос спросил, хочешь ли быть целым, исцеленным, тот говорит, да, Господи, ну вот, обстоятельства мне не позволяют. И Господь ему, ну возьми одр и ходи, все просто. Раз ты оказался способен воспринять милость Божию, благодать Божию, никаких проблем, как говорится, уже нет. Просто возьми одр и ходи, суббота там, не суббота, что там фарисеи начинают разглагольствовать, что нельзя ходить исцеленному даже с одром в субботу. Ну, величие, великое чудо. Вот. И ему Господь же говорит, смотри потом, говорит, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего худшего. То есть ему указывает, что его болезнь была раньше следствием каких-то его серьезных грехов, и личных, видимо. Тот знает, о чем речь была. А сколько же ему было вообще лет-то тогда, когда он уже после своих греховных опытов, пусть даже в молодые годы сотворенных, которые привели его к такому плачевному состоянию, еще почти 40 лет ожидал исцеления. Ну, человек был не молодой уже явно, в зрелом возрасте. К тому же продолжительность жизни в древние времена поменьше была все-таки, чем сейчас. Время жизни человека, оно вообще не просто краткосрочно, если задуматься. Оно действительно часто исполнено великих немощей. Но бывают люди здоровенькие какой-то период времени, больше или меньше, более или менее. Бывают успешные, бывают всю жизнь кладут, чтобы побольше денег там заработать. Как сейчас это очень в моде, с Запада пришло, дух сребролюбия. Там карьерного роста, власти достичь. Власть же достигается с помощью денег в наше время. Это как один, в общем-то, политолог западный же заметил, что на самом деле никакой демократии нет там в какой-нибудь той же Америке, в Соединенных Штатах. Потому что демократия теоретически в идеале в своем декларируемом, на самом деле все равно пустом и ложном, потому что никогда не исполняется, это власть как бы большинства и равных возможностей. Но какие же могут быть равные возможности, если власть у того, у кого денег больше, как в тех же Соединенных Штатах, у кого больше денег, у того скорее выберут. Там в Сенат, там в местные органы власти. Вот. А если ты простой трудяга, и вообще да и живешь все равно там на Западе, да и у нас уже это, там у тебя ипотека, как говорится, кредиты, дом там в кредит, машина в кредит, вся семья в кредит живет. Да какая демократия, ты пикнуть не смеешь. Пикнешь, тебя с работы выгонят, всего лишишься. Вот и вся демократия, вот и вся свобода. Не рассказывайте сказок про это дело. Знаем, что это такое свобода. Это власть богатства, власть денег, плутократия, а никакая не демократия. Ну так, отвлекаясь в политические реалии современного мира. А так, действительно, что такое жизнь человека? Ладно, еще кто-то богат, там из кожи вон лез, что-то достиг. Когда достиг, уже жить-то осталось. Ну, похоронят на престижном месте кладбища. Вот там, делов-то, это что, вообще тебе, твоей душе какое-то значение будет иметь? А какая тебе память еще останется? Вот. А что ты Богу скажешь? К чем ты к Богу придешь, если все силы души положил на земное преуспеяние, на то, чтобы в этом образе жизни выглядеть лучше всех, лучше других. Пред кем? Пред Господом? Это, мягко говоря, смешно, если не горько окажется. Поэтому на самом деле, хотя, конечно, немощи нас зазирают, кого больше, кого меньше, да вот даже литургию служить, когда голова не болит, гораздо проще и возвышеннее себя чувствуешь, к примеру, или молиться в храме. А если голова болит, там, плохо себя чувствуешь, ну и служить труднее, или молиться труднее. Ну и что с того? А есть долг любви, ответный к Богу, ко Христу, и мы должны Ему следовать. И поэтому, если кто из нас болен, или даже серьезно болен, или даже инвалид, это пред Богом не бедствие. Это часто пред Богом просто некое промысел Божьим, лекарство, которое позволяет нас пред Господом смирить в течение нашей жизни какой-то, когда мы эту немощь начали ощущать, или в остаток жизни, когда заболели, или какие-то начали скорби и немощи становиться более ощутительными. Это горькое лекарство, порой горькое, которое Господь применяет, попускает нам, чтобы мы, ну, наконец-то начали пред Ним смиряться. В этом смысле гораздо опаснее быть таким успешным, таким богатеньким, таким во власти сущим и упивающимся этой властью. С чем, с этим, опять же, упиванием Господу придешь? Вот пример евангельский нам говорит, что за 38 лет, почти за 40 лет, можно сказать, болезни, инвалидности, этот человек расслабленный у купели пришел в необходимое для спасения состояние. Не обязательно быть больным 40 лет почти, но не греши, а то будет тебе хуже гораздо, чем могло бы быть, если бы не грешил. А если не грешишь, и силы есть, да еще можешь Господу послужить и ближнему, вот самое великое счастье. И если еще человек, имея это, приходит в это понимание, что его здоровье, если ему Господь дал, и время жизни еще земное, какое Господь ему тоже еще нам дает, некоторые ведь до пенсии не доживают, он действительно пойти на кладбище и посмотреть даты жизни многих. Но если тебе Господь дает время жизни, так употреби его на прославление Бога, на исполнение Его заповедей, на помощь какую-либо ближнему ради Христа. И тогда действительно будет нам великое благо, потому что не только сможем сказать, что вот я плодотворно здесь на земле пожил, вот, у меня такая была возможность и долголетие, и здоровье, да что толку, все равно же помрешь. Вот. Но я не просто пожил, а как мог, несмотря на все свои грехи, ну и немощи какие-то, постарался Богу послужить. Вот это великое счастье. Потому что за этим великим земным в этом смысле счастьем может скрываться гораздо большее счастье обретения жизни вечной во Христе воскресшем. Господи, помоги нам в этом. Аминь.